Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня у нас, можно сказать, веселая тема – история коллекционирования. И все те, кто увлекается нумизматикой, фалеристикой, собиранием картин, разного рода предметов антиквариата, спичечных коробков, те, кто филателист, те, кто банист, те, кто сирист, извините меня за это странное слово, это всего-навсего собирание билетиков и прочих бумаг, на которых проставлена серия. Собиратели старинных бутылок и собиратели таких серьезных вещей, как, например, нецке или старинная мебель, пожалуйста, оставайтесь с нами в течение этого часа, потому что мы будем рассказывать для вас нечто родное и близкое. Для того, чтобы поговорить на эту тему с чувством, с толком, с расстановкой, мы позвали сегодня в студию человека, который, можно сказать, сам по уши в коллекционировании, лютый коллекционер-фалерист, кандидат искусствоведения, научный сотрудник музея-заповедника Царицына и, помимо всего прочего, заместитель главного редактора журнала «Замлюнг Коллекция» Михаил Михайлович Тренихин. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, давайте начнем от корней. Когда, собственно, начинается коллекционирование и почему оно вообще возникает? Потому что обладание предметами старины, или уж тем более билетиками из автобусов, спичными коробками, старинными бутылками, это не то, что можно отнести к каким-то насущным потребностям. Без старинных бутылок и даже без старинных монет, даже без старинных картин или, скажем, грамм-пластинок можно обойтись. Без хлеба, одежды, без семьи, без медицинских средств, когда ты хвораешь, обойтись нельзя. Но, тем не менее, колоссальный сегмент общества, что в старину, что сейчас, занимается коллекционированием. И если кто-нибудь не коллекционирует всю жизнь некий предмет, который ему понравился и пришелся по душе, то во всяком случае в школе или на студенческой скамье, одним словом, в отроческие и юношеские годы, отдал коллекционированию дань в течение, может быть, нескольких недель, месяцев или лет, впоследствии забросив и сыну или дочери показав на пороге 40-летия «Вот чадо». А в шкафу лежит папина коллекция марок, и там, наверное, есть очень ценные марки. Какие, папа? Ох, я уже и не помню. Но точно ценные и редкие. Потому что тогда у меня было четкое осознание, что они редкие и ценные. Ой, папа, как интересно. Ну, давайте теперь все-таки у специалиста спросим, когда же это появился и в связи с чем.
Ну, что же, я думаю, что говорить про каменный век мы все-таки не будем, хотя, возможно, тогда коллекционеры тоже были. Ну, да. Я так себе представляю, знаете, коллекционер шкур мамонтов, например.
Так коллекционер наверняка пробитых черепов соседнего племени.
Ну, это да, это такое вообще элитарный вид коллекционирования должен был быть. Но я думаю, что в основном многое мы ведем в истории с античности, и, конечно, вот мы знаем прекрасно даже слово «музей», да, музеон появился именно в античное время, и по большому счету начало коллекционирования связывают именно с античностью. Конечно, тогда начали собирать предметы искусства, ну, например, скульптуры, которые создавались по решению жителей полиса. Вот, то есть это вещи, которые имели художественную и уже на тот момент какую-то историческую ценность, значимость. И их начинали собирать. Но в большей степени, я думаю, уже коллекционирование известно по римскому времени, как раз-таки по копированию греческих статуй. Вот. Но опять-таки мы говорим больше о коллекционировании
предметов искусства.
Предметов искусства, да, безусловно. Хотя на тот момент в Риме уже это фактически был греческий антиквариат.
Ну что ж, можно и так сказать. Очевидно, вот из того, что вы говорите, вытекает следующий вывод. Коллекционирование в древности, в эпоху античности, начиналось из эстетического чувства, из потребности иметь рядом с собой какие-то образцы творчества, ну, скажем, образцы творчества скульпторов, которыми можно любоваться, с которыми можно мысленно общаться, форму которых можно осязать и наблюдать, и испытывать при этом некое приятное эстетическое волнение. А в этом, видимо, причина.
Да, безусловно, но мне кажется, любое коллекционирование, кроме, так сказать, исторических знаний, это прежде всего, конечно, эмоция, и именно эмоционально привлекает людей, то есть за каждым предметом есть определенное наполнение, и в этом вся прелесть.
Ну да, сам совершенно сумасшедший нумизмат, скажу, что когда приобретаешь византийскую монету, моментально лезешь в словари, справочники, все для того, чтобы увидеть историю императора, при котором эта монета была отчеканена. И да, конечно, коллекционерство тянет тебя к тому, чтобы расширять свои знания, но об этом мы поговорим позже. А сейчас мы прежде всего остановимся на том, что коллекционеры античности – это страстные эстеты. А вот приходит пора христианства, пора средневековья, и, насколько я понимаю, эта страсть несколько утихает. Я специально говорю «страсть», именно потому что коллекционерство – это ведь и страсть не только в добром, но и в дурном смысле. И мы об этом тоже поговорим, и от этого в какой-то степени хотели бы предостеречь. Но, тем не менее, вот Средневековье – это эпоха, когда античный опыт был в какой-то степени подзабыт.
Ну да, безусловно, мы уже не видим такого почитания той же скульптуры, как-то забывается прекрасная живопись, а мы знаем по, например, фрескам в Помпеях, которые были найдены после извержения. Но изменилась ситуация, и средневековая культура больше направлена на почитание реликвий, прежде всего, конечно, христианских реликвий, и коллекционирование, или, так скажем, какое-то протоколлекционирование, протомузейное дело, в данном случае обращается именно к собиранию реликвариев в стенах храмов.
К собиранию святынь, скажем так,
да, да.
Мощей, неких предметов, которые подсвечены религиозным чувством и идут к современности из древности, таким образом еще и вызывают дополнительное уважение, поскольку Средневековье – это эпоха, когда старину, христианскую старину, прежде всего, все, что связано с событиями, изложенными в Новом Завете, почитали необыкновенно и, может быть, даже не менее того, почитали эпоху, а стало быть, и предметы, связанные с ранним христианством.
Ну, конечно, кресты, богослужебные книги, мощи святых, которые оправлены в драгоценные оправы, и, безусловно, в данном случае это и символы христианства, но это и, опять-таки, произведение искусства. И в этом плане, конечно, это продолжение линии коллекционирования, но совершенно на другой основе.
Но все же, в некотором, хотя и не прямом противоречии, находится в словосочетании «христианское коллекционирование» два этих слова. Вот немножечко режет ухо. Средневековье, в тот момент, когда приходит ему время уйти, уступает место эпохи Возрождения, и вот тогда, насколько я понимаю, происходит необыкновенный взлет коллекционерства. Это тот период в его истории, когда страсть к обладанию предметом вновь делается совершенно необоримой для огромного количества людей.
Ну, конечно, достаточно вспомнить, ну, или просто поездить по Италии. Многие любят эту прекрасную страну. Если кто-то не ездил, то, в общем, знает по книгам и фильмам. И, конечно, каждый город-государство имел своего правителя, и каждый из этих правителей, ну, таких как, например, семья Медичи, вот Козимо I Медичи.
Флоренция.
Да, во Флоренции. Собственно, на его коллекции построена галерея Уффици, один из крупнейших и известнейших музеев. Каждый такой правитель покровительствовал художникам, покровительствовал искусством.
Ну, а помимо Медичи?
Ну, семья Сфорца, например. Многие, практически в каждом городе были такие правители-меценаты. И сегодня, я думаю, ренессансная культура знакома именно благодаря их трудам, поддержке художников, и многих художников, наверное, не знали бы, если бы у них не было такой, скажем, господдержки.
Ну, а мы не были бы, наверное, христианским радио, если бы не задались вопросом, а зачем нужно это было, зачем это понадобилось Медичи, зачем это понадобилось Сфорца, зачем это понадобилось в ренессансной Италии 15-16 веков огромному количеству семей заказывать произведения искусства, скупать произведения искусства, которые принадлежат старине, скупать произведения искусства, которые сохранились в домах или найденные относительно недавно в земле и относящиеся к эпохе Древнего Рима, Древней Греции. Почему вдруг такая волна интереса к произведениям искусства и к памятникам старины?
Ну, я думаю, вообще это характерно для Ренессанса, какой-то особый пиетет к античности и связывание себя вот с тем периодом, который был прерван Средневековьем. Хотя, если мы говорим про Италию, то там как раз этого разрыва, наверное, не было настолько очевидно. Именно поэтому там начался такой всплеск интереса к своим корням, к античности. Поэтому, конечно, с одной стороны, это поддержка прошлого. А с другой стороны, как вы верно сказали, желание обладать чем-то, так сказать, богатством, которое зримо можно показать и, в общем, в определенном смысле похвастаться окружающим и в том числе там, иностранцам, показать свое могущество в этом отношении. То, что можно могущество показывать хорошо развитой экономикой или крепкой армией, а можно и таким образом. Но я думаю, что и подчеркивание все-таки красоты Божьего мира здесь тоже присутствует, поскольку действительно прекрасные произведения, они хоть и сделаны рукотворно, но по следам, естественно, Божьего творения.
Ну, здесь я бы сказал, более скептично отношусь к этому, а безо всякой критики скажу, что, на мой взгляд, конечно же, возрождение интереса к античности подстегивало коллекционеров. Античность была в моде, а к античным авторам обращались философы. В какой-то степени это все толкалось с христианством тех дней, вернее, тех лет. И, ну, скажем так, вот с 15-16 века очень ощутимо, конечно, возрождение каких-то таких элементов культуры языческой, не только античной, но еще и принадлежащей к язычеству. И когда богатый человек окружал себя предметами старины, он показывал определенные мировидения. То есть я отшатываюсь от некой средневековой затхлости, и вот эта подчеркнутая церковность для меня неинтересна, я, пожалуй, окунусь в опыт древних греков с их вольномысленной философией и, в общем, с их отсутствием до определенной поры какого-то ни было христианского опыта. А с другой стороны, денежный мешок показывал, я могу это купить, я могу это заказать, я могу устроить галерею. И тут я с вами соглашусь. В какой степени это ведь была и похвальба не экономикой, не армией, а искусством, которое богатство может себе позволить. Но так или иначе, все-таки искусство... благородная старина, и поэтому сейчас в эфире, я думаю, мы совершенно справедливо поставим ту мелодию, которая не может не всколыхнуть чувство восхищения благородной стариной. Это Рихард Вагнер, фрагмент увертюры к опере «Парсифаль».
Исторический час на радио «Вера».
Как приятно напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера», что в эфире передача «Исторический час», в студии я, Дмитрий Володихин, и что у нас в гостях замечательный знаток искусства, научный сотрудник музея-заповедника Царицына и заместитель главного редактора журнала «Замлюнг. Коллекция» Михаил Михайлович Тренихин. Мы продолжаем разговор об истории коллекционирования. Собственно, для Европы все понятно. Античность, потом некое угасание коллекционирования, вновь взлет в эпохе, уже в эпоху Возрождения, в 15-16 веках, в 17 веке эта интеллектуальная мода распространяется повсеместно. А вот, насколько я понимаю, для России коллекционирование в те века не особенно актуально. То есть у нас это поветрие ни в 15-м, ни в 16-м веке умов не задело.
Ну, я думаю, что да, здесь, как и многое у нас, это пришло с Запада в 17 веке, и в тот момент в России появляется интерес к тоже мемориальным вещам, к рукописным старопечатным книгам, которые вызывали, в общем, большой интерес, гравюр, так называемые фряжские листы, парсун.
А вот тогда это когда?
Это к 17 веку, 17 век, да.
Ну, наверное, где-то, может быть, вторая половина века, да, потому что вот еще при Михаиле Федоровиче, тем более в эпоху Смуты или при Иване Грозном, ничего такого не видно.
Ну, мы можем говорить о собирании древности, вообще каких-то образцов прикладного искусства, но я не думаю, что это носило систематический такой вариант коллекционирования, скорее это было собирательство. Что, в общем, все равно донесло до нас эти реликвии, так или иначе.
Ну, в общем, да, согласен. Ну, разве что действительно можно назвать одного человека, Артамона Матвеева, крупного вельможу эпохи Алексея Михайловича, и позднее, собственно, он дожил до начала 80-х годов. Он коллекционировал западное искусство. Ему хотелось украсить свое жилище произведениями живописи западной, гравюры, картины, разнообразные предметы, которые в Москве до Петровской эпохи выглядели как экзотика. Но, может быть, не потому, что он так уж сильно переживал эстетическое чувство. Ему хотелось показать через предметы, кто он таков. Я человек, которому нравится искусство Европы и который сопереживает его творцам. То есть, ну, в какой-то степени интеллектуальное поветрие. Там ему подчинился князь Василий Васильевич Голицын тоже,
да,
в какой-то степени.
Хитрово, опять-таки.
Да, Хитрово, совершенно верно. Но это все люди, которые, ну, не в полной мере коллекционеры.
Но люди, мой... которые хотели показать элитарность.
Да.
Да, мы причастны к особому кругу. Да, мы что-то понимаем.
И мы, скажем так, просвещенные европейцы. Но Василий Васильевич Голицын в этом смысле был действительно впереди всей России. Ему очень нравилось быть немного поляком, чуть-чуть капельку покровителем католиков, человеком, который читает западную литературу и мыслит по-европейски. Кончил он, заметим, плохо с воцарением Петра I, в общем, Василий Васильевич моментально слетел со всех государственных постов и подвергся тяжким наказаниям. Но вот, во всяком случае, это ведь эпоха предколлекционирования, а не коллекционирования. По-настоящему все начнется, по-моему, позднее.
Ну, на самом деле, да, хотя мы вот говорили о Европе, о том, как, допустим, в Италии восхищались наследием там, этрусков или греков, колонистов, да, как откапывали скульптуры, камеи. У нас ведь тоже были свои корни, и, например, это характерно для Сибири, например, сибирский генерал-губернатор Гагарин или известный заводчик, владелец заводов Демидов, они также собирали древности свои, курганные, то есть находили, в общем, предметы археологии, да, и также подчеркивали. Поэтому здесь не только все шло с Запада, но и свое наследие тоже подчеркивалось.
Но это уже 18 век.
Совершенно
это, насколько я понимаю,
18-го.
Это распространилось со времен Петра I, как такое явление, захватившее уже многих людей.
Ну, при Петре I вообще у нас много что появилось в этом отношении, и его любовь к Западу, когда он буквально стену проломил в Европу, оно распространилось, конечно, и на создание первых музеев, но, собственно, коллекция Петра I стала основой Кунсткамеры, который теперь Институт этнографии.
Имени Петра Великого.
Да, совершенно верно. И там ведь множественные собрания, как различные, так сказать, там уродства и собрания всяких там карликов и каких-то отклонений.
Мутантов.
Да, действительно там анатомических, так и первые собрания, минералогические коллекции. То есть, в принципе, коллекционирование больше, естественно, научное, большей частью.
Ну и впоследствии наши государи время от времени показывали себя как коллекционеры. Не один Петр завел эту моду в России. Там, насколько я помню, и Петр III, Екатерина II были собирателями.
Ну, Екатерина II, собственно, является великой и в коллекционировании. Сегодня Эрмитаж мы знаем, в общем, благодаря ей. Большая часть вот первоосновы Эрмитажного собрания была собрана именно императрицей Екатериной II.
Но это, допустим, уровень государей. Если я правильно понимаю ситуацию, именно в XVIII веке, уже не в Московском царстве, а в Российской империи, коллекционирование захватило еще и общество. Оно стало своего рода интеллектуальной болезнью, такой лихорадкой, которая будоражила умы. И вот мне пришлось лично сталкиваться с ситуацией, когда сохранились письма, которыми безумные коллекционеры ссылались друг с другом. Несколько писем были обращены к душеприказчику одного из вельмож екатерининского времени, насколько я помню, канцлеру Безбородко, какое-то время человеку номер один в нашей дипломатии. Он скончался. И вокруг него сразу же зашевелились коллекционеры. Они пишут: пожалуйста, вы контролируете архив покойного. Не могли бы вы отобрать для нас некоторые бумаги, вот для наших коллекций? На что душеприказчик говорил: ну что осталось, кое-что я уже забрал в свою коллекцию. Вот примерно так. И, ну, иногда это действительно была скорее хворь, скорее попытка показаться просвещенным человеком, может быть, не всегда опирающийся на действительную просвещенность, а иногда это приводило к самым блистательным результатам.
Ну, слушайте, собрание знаменитого Якова Брюса, например, это и минералы, о которых я говорил, действительно горные образцы, и точные приборы, вот мы говорим уже о начале истории науки, как раз построенные на определенных научных изысканиях в этих самых приборах, и, конечно, книги, и медали. То есть вот такие коллекции уже, скорее, тематические, комплексные, большие.
То есть это все было у Якова Брюса, да?
Да, да. Но при этом, конечно, вы сказали о том, что коллекционирование в этот период уже захватывает общество. Я думаю, что все-таки надо оговориться больше о людях знатных.
То есть аристократию и, может быть, верхи дворянства.
Да, конечно.
Поправим, да?
Конечно. Ну, сложно себе представить коллекционеров, которые вышли из крестьянства, по крайней мере, в этот период.
Ну да. Ну вот, собственно, мне на ум приходит, конечно, еще один аристократ, граф Мусин Пушкин, который собирал книжные древности.
Ну, безусловно. Хотя это как раз один из таких грустных примеров, когда человек, собирающий рукописи, книги, в конечном итоге теряет это в результате страшного пожара.
Да, пожар 1712 года.
К сожалению, рукописи, как показывает практика, горят, и в том числе горят коллекции, увы. То есть не все доходит до нас, хотя, собственно, коллекционирование, конечно, является способом сохранения, и во многом это помогает, но, увы, история знает исключения.
Именно так, и ведь именно в этом пожаре в коллекции Мусина Пушкина погиб единственный дошедший до цивилизации нового времени экземпляр слова о полку Игореве. Он был в коллекции Мусина Пушкина, и теперь его, к сожалению, нет.
Да, и мы знаем это уже по спискам,
да,
по копиям.
Ну, вот во всяком случае, сама эта лихорадка коллекционирования до такой степени была грандиозной, до такой степени была масштабной, что к эпохе, ну, я уж не знаю, при Екатерине II, возможно, но при Александре I совершенно точно, появились специалисты, которые не только собирали антиквариат специально для тех, кто непременно придет и купит, но и тех, кто подделывал антиквариат. И время от времени эти подделки оказывались в коллекциях очень знаменитых собирателей. А в наши дни эти подделки порой стоят дороже, чем настоящие предметы, поскольку они стали, ну, частью национальной культуры, таким феноменом, который показывает, что тогда общество с ума сходило по древностям, по антикам, как тогда говорили, и готово было покупать за любые деньги даже вот такие достаточно грубые, недавно произведенные, бог весть из чего, предметы.
Да, совершенно верно, но, в общем, когда есть спрос, появляется и предложение, и находятся мастера, находятся копиисты, которые могут это все сделать, но это вопрос, который, в общем, дожил прекраснейшим образом и до современности, и сейчас вообще это огромная проблема коллекционеров, причем разных областей, когда мы имеем очень высококачественные производства и технические возможности, да, к сожалению, это сегодня проблема и для живописи, и для нумизматики, и для фалеристики, и для филателии. Увы, 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 но тем интереснее как раз знатоки-коллекционеры, которые помогают выявлять подделки и отличать, в общем, отделять зерна от плевел.
Ну вот, даже не знаю, вы правы, конечно, что в наше время многие подделки стали уже на поток, чуть ли не фабричное производство.
Не чуть ли, иногда и фабричное вполне себе.
Ну да, китайские копии серебряных монет Российской империи, рублей, полтинников и, кроме того, редкостей наших монетных, сделанных из золота, они настолько грубые, что действительно носят на себе все признаки массового заводского производства. Это так.
Есть и целые деревни, которые, где есть, в общем, художники, которые расписывают массово и делают копии Мане, Сезанна, Ренуара и других художников. Но, к счастью, как правило, такие, ну, по крайней мере, официально такие картины имеют, например, другие размеры, чтобы отличаться от оригиналов. Поэтому мы можем все-таки отличать. Но опять-таки вспомним русский авангард, который сейчас на Западе огромная история с тем, что целые музеи находятся русского авангарда с произведениями, не имеющими никакого отношения к русскому авангарду.
Ну, в общем, да, в общем, да. Вопрос только в том, вот наша эпоха, эпоха изготовления предметов искусства на поток поставленная, она вряд ли породит таких чудаков вроде Сулакадзева, который был ловкачом и который мог когда-то, 200 лет назад, изготовить, ну, даже не столько подделку под предмет старины, сколько этакую фантазию на тему старины, и ее покупали коллекционеры, и сейчас вот эти фантазии Сулакадзева сами по себе стоят необыкновенно дорого. Ну, вот, во всяком случае, эпоха дворянства, эпоха аристократии, где-то к середине XIX века в коллекционировании начинает уходить в прошлое. И совершенно другой человек, предприниматель, купец, заменяет собой дворянина в этой сфере. Но мы поговорим об этом чуть погодя. А сейчас я напоминаю, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прервем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».